Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! В нашем путешествии по страницам Библии мы встречаемся уже в 1017 раз. И мы возвращаемся в Ветхий Завет, мы переходим к книге пророка Иоиля. Знаете, эта книга даже сначала может показаться неважной. Но правда, всего 3 главы и, кстати, очень короткие главы. Более того, мы практически ничего не знаем об этом пророке. Мы даже не можем быть полностью уверены, в какое время он писал. Да, его имя значит «Яхве есть Бог». Но надо понимать, что это было весьма распространенное имя. Было немало людей по имени Иоиль в Израиле. Некоторые полагают, причем ошибочно, но мне приходилось это слышать в проповедях, и я сейчас об этом скажу. Так вот, некоторые полагают, что Иоиль – это сын Самуила. Действительно, в первой книге «Царств», 8 глава, 1-2 стихи мы читаем: «Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем, имя старшему сыну его Иоиль, а имя второму сыну его Авия. Они были судьями в Версаве». И вот мне доводилось слышать проповедников, которые говорили, что Иоиль – это и есть старший сын Самуила. Но на самом деле, конечно, это не так. Тут стоит прочитать сразу и следующий стих, потому что мы знаем, что сыновья Самуила не ходили с Господом. 3 стих прочитаем. «Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки, и судили превратно». Так что, конечно, это не тот Иоиль, но имя-то действительно распространенное, и в этом мы с вами здесь могли убедиться. Однако об авторе этой книги мы все-таки кое-что знаем, или, по крайней мере, кое-что можем увидеть. Он пророчествовал в Иерусалиме, и он снова и снова упоминает «Дом Господень». Дом Господень был ему близок, потому что он жил на этой территории. Это либо Иерусалим, либо, как мы отметим несколько позже, окрестности Иерусалима. Северные пророки так не писали. Давайте прочитаем книгу пророка Иоиля, 1 главу, 9 стих. «Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме Господнем. Плачут священники, служители Господни». То есть упоминает он сразу и дом Господень, и служителей, и священников. И несколько позже, в 3 главе, 20 стихе, читаем: «А Иуда будет жить вечно, Иерусалим в роды родов». Опять-таки, так северные пророки не писали. Очевидно, Иоиль – это пророк все-таки для Южного царства. Несколько раньше, в 17 стихе той же 3 главы книги пророка Иоиля, читаем: «Тогда узнаете, что я Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей, и будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменники проходить через него». Опять-таки, это указание на то, что перед нами пророк Южного царства Иудеи. И он, очевидно, был одним из ранних пророков. Ведь пророков было довольно много, около 50. И не все они писали книги Библии. Что же до Иоиля, то он пророчествовал, скорее всего, довольно рано, еще во времена царя Иоаса. Предполагаю также, что Иоиль мог лично знать Илью и Елисея. И именно он был одним из первых, самых ранних пророков. Основная тема Иоиля – День Господень. Очевидно, Иоиль был первым, самым ранним из пророков, которые написали книги Библии. Из этого можно сделать еще один весьма важный, весьма интересный вывод. Вы помните, что и пророк Исаия, и пророк Иеремия, и пророк Иезекииль, и пророк Даниил упоминают День Господень. Они часто используют выражение «день сей» или «тот день» или «день оный». И мы увидим с вами еще, что это основная тема также у пророка Захарии. Так вот, «тот день» или «день оный» – это и есть «день Господень», «день Яхве». Имя Иоиль означает «Яхве Бог». День Господень, тот день, день Оны, день Яхве. Так вот, именно Иоиль первым представляет эту тему. У самого подножия великой горы библейского пророчества этот человек смотрит вперед, вглубь столетий и тысячелетий, и видит куда больше, чем все остальные. Он видит День Господень. Это выражение наполнено глубочайшим смыслом. Оно включает в себя не только тысячелетнее царство, которое придет при втором пришествии Иисуса Христа, но Иоиль открывает также, что День Господень начинается с великой скорби, времени огромного страдания, вселенских бед. И вот Иоиль об этом также говорит. Получается, что «день Господень» – это термин. Он включает в себя целый период времени, который начинается с великой скорби и продолжается, я бы сказал, уходя в вечность. Но если уж вы хотите поставить границу, то, пожалуй, «день Господень» завершается с окончанием великой скорби. Вот именно тогда Христос положит конец всякой неправедности, последнему мятежу. И он установит свое царство на земле. Царство, которое будет продолжаться в вечность. Так что День Господень – это чрезвычайно важная тема. Надо отметить также, что образ Дня Господня – это сугубо ветхозаветный образ. День Господень не включает в себя эпоху церкви, потому что ветхозаветные пророки ничего не говорят о церкви. Они никак не рассматривают эпоху, когда из язычников и даже из колен Израиля будет призвана большая группа людей, и эти люди будут объединены в единое великое тело Христово, называемое Церковью. И Церковь эта будет, как говорится в Библии, восхищена, взята из этого мира. Помните, ведь именно Иаков, послание которого мы только что с вами читали, на Иерусалимском совете как раз и говорит об этом периоде. Это записано в книге «Деяния апостолов», 15 глава, начиная с 14 стиха. И вот это было абсолютно новое откровение. Давайте прочитаем. Иаков говорит так. «Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое». Да, вот это как раз новая история. Дальше 15 стих. «И сим согласны слова пророков, как написано, «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвысится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». Здесь важное слово «потом», в некоторых переводах «после того». Тут можно спросить, так «после чего же?» или «когда?» «потом». Некоторые читают это таким образом, что создание церкви – это и есть восстановление скинии Давидовой. Однако я думаю, что эту временную соотнесенность все-таки нужно восстанавливать несколько иначе. И с этим согласны слова пророков, 15 стих, как написано, потом, то есть после эпохи церкви, после того, как призову язычников, потом обращусь и воссоздам скинию Давидову. Сначала будет эпоха церкви. И вот тогда, уже после этого, Бог снова вернется к своему замыслу для Израиля. И 17 стих также продолжает эту тему. «Чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, говорит Господь, творящий все сие». Прочие человеки и все народы – это народ последних времен. Это покаяние, которое будет в последние времена. Сегодня, в наше время Бог призывает народ из язычников. Ну а в то время, в последние дни, призыв будет обращен ко всем язычникам. Они будут входить в Божие Царство, и я считаю, что именно тогда будет величайшее обращение к Богу, хотя церковь и не станет свидетелем этого обращения. Она уже будет восхищена, она уже будет взята в небеса. Кто-то спросит, ну почему Бог задумал именно так? В ответ на это давайте прочитаем Деяния 15 глава 18 стих. «Ведомы Богу от вечности все дела Его». Не спрашивайте меня, почему Бог так решил. Не спрашивайте, почему Бог так действует. Не спрашивайте, потому что я не знаю. И никто не знает. Спрашивайте у Бога. Бог исполняет этот замысел, и Бог делает именно так, потому что Он так решил, потому что такова Его воля. В конце концов, это Его замысел, это Его мир, это Его вселенная. Он ни перед вами, ни передо мной не отчитывается. Бог не сдает нам ежемесячных или ежеквартальных отчетов на наше утверждение. Он не нуждается в том, чтобы мы его утверждали. Божий замысел, Божий план никогда не будет расследовать прокуратура или следственный комитет. У него никогда не будет аудита, проверок, ревизии. И ни один Верховный суд и ни один правитель на земле не будет судить Божию программу. Бог так захотел, Он так решил. И если кому-то из нас это не нравится, то это наши проблемы, не его. Потому что мы просто творение в Божьем мире. Еще раз повторюсь, мысль о дне Господнем чрезвычайно важна в этом коротком пророчестве Иоиля, занимающим всего 3 главы. Фраза «День Господень» в этой книге встречается 6 раз, так что перед нами великая тема этой книги. Но есть еще одно качество, которое делает это пророчество примечательным. Мы уже сказали, что Иоиль был первым пишущим пророком, который посмотрел вперед через тысячелетия истории и увидел День Господень. При этом церковь он не увидел, а церкви он вообще ничего не говорит. И другие пророки тоже ничего не говорят. И помните, как к Иисусу на Масличной горе приступили люди, наставленные именно в Священном Писании, в Ветхом Завете? И они спросили его о признаках последних времен. И Господь ничего не сказал им тогда о своей крестной смерти. Он ничего не сказал им о сошествии Святого Духа. Он не сказал им об эпохе церкви или о восхищении церкви. Да-да, в проповеди на Масличной горе нет идеи о восхищении церкви. Иисус сразу стал говорить о Дне Господнем. И эта датировка не по нашему с вами календарю. Иисус определил конкретные признаки приближения Дня Господня. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 24 главу, 15 стих. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет». Вот это, друзья мои, и есть начало Дня Господня. Ну а Иоиль четко показывает нам, что День Господень начнется с темной ночи. Он начинается как время скорби. И да, действительно, еврейский день ведь всегда начинался с заката солнца. Мой день, наш с вами день, вот в нашем представлении, начинается утром, с рассвета. А у евреев не так. Помните, и был вечер, и было утро, день первый. У евреев день начинается с заката солнца, с вечера, с ночи, с темного времени. И именно так с великой скорби начнется и День Господень. Но и это, друзья мои, еще не все. Есть здесь еще кое-что примечательное. Обратите, пожалуйста, внимание, что Иоиль, в отличие, скажем, от пророка Осии, практически ничего не говорит о себе. Мы, например, знаем про семейную драму Оси. Мы знаем про жену Оси. Мы знаем об этом в подробностях. А вот про Иоиля я даже не могу сказать, был ли он женат. И если был, то насколько верна была его жена? Я знаю только одно. Первый стих говорит нам все, что нам надо увидеть.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Давайте прочитаем книгу пророка Иоиля, первую главу, первый стих. «Слово Господне, которое было к Иоилю, сыну Вафуила». Мы узнаем о том, что к нему было слово Господне, то есть он Божий пророк, и мы узнаем о том, что он сын Вафуила, но никак не сын Самуила. Отмечу также еще одну вещь. Иоиль не осуждает Израиль за идолопоклонство. Мы с вами, я думаю, уже привыкли к тому, что пророки говорят об идолослужении, об идолопоклонстве. И, кстати, кто-то из слушателей написал, ну неужели не надоело? Ну хватит, наконец. Вот, наверное, в ответ на этот ваш комментарий, в ответ на ваше письмо, скажу, что да, у Иоиля об идолопоклонстве ничего не говорится. Полагаю, что в то время идолопоклонство еще не было столь серьезным и столь распространенным грехом в Иудее, каким оно стало позже. Иоиль упоминает только один грех, который упомянут и у других пророков. Это грех пьянства. Мы еще будем с вами об этом говорить в следующий раз. Но начинает Иоиль свою книгу с описания огромного нашествия саранчи. Он сравнивает это нашествие с будущими судами, которые придут на эту землю. Первую главу книги пророка Иоиля можно назвать настоящим литературным шедевром. Ничего подобного в мировой литературе больше не было. Это невероятный, удивительный библейский текст. Но есть еще один момент, о котором я должен сегодня сказать. И вот эта тема вызывает сегодня немало споров. Дело в том, что именно пророк Иоиль упоминает сошествие Святого Духа, о котором говорит и апостол Петр в день Пятидесятницы. Но как же понимать это сошествие Святого Духа? Вот как раз об этом идут споры между различными христианами, различными христианскими деноминациями. И об этом мы тоже с вами будем говорить, когда дойдем до соответствующих стихов. У меня по этому поводу есть свои мысли, и я вам их обязательно изложу. Возможно, я заблуждаюсь. Однако я в любом случае буду говорить, исходя из того, как понимаю Божие Слово. И я тут вспоминаю письмо, которое прислал нам один из слушателей. Он написал так. «Да, в некоторых моментах я с вами не соглашаюсь. Порой очень хочется с вами поспорить. Однако во всем остальном, в понимании Библии, я с вами согласен». И вот это важно. У меня немало друзей среди пятидесятников, среди харизматов. Хочу предупредить сразу, что в некоторых моментах я с вами буду не соглашаться. И вот эта нестыковка позиций проявится как раз в чтении и в изучении книги пророка Иоиля. Однако в любом случае есть ведь немало того, в чем мы друг с другом совершенно согласны. Даже если не во всем, но уж точно во многом. И да, друзья, я могу заблуждаться, я могу ошибаться. Безошибочно, безупречно, непогрешимо только Божие Слово. И мы с вами принимаем безошибочность Божьего Слова, а не безошибочность кого-то из проповедников. Я считаю, что прав, хотя допускаю возможность ошибиться. И есть моменты в христианском учении, в христианском богословии, о которых я говорю, я не буду об этом молчать, потому что так говорит Священное Писание. Признавая, однако, что внутри христианского сообщества есть и другие мнения. Итак, мы с вами приступаем к книге пророка Иоиля и начнем с общего плана этой книги. Первая глава, стихи с 1 по 14. Это описание реального нашествия саранчи на конкретную местность. И не где-то в Египте, а именно там, где живет пророк, в Иудее. Я подчеркиваю, это реальное нашествие саранчи. Это не просто образ, это не просто сон. Более того, это природное явление, которое допустил Бог. Мы об этом еще поговорим с вами в следующий раз. Дальше второй раздел, и он подводит нас к взгляду на День Господень. Об этом начиная с 15 стиха 1 главы. Ну и затем вся вторая глава, она, собственно, об этом же. И дальше последствия Дня Господня. Как бы взгляд от Дня Господня назад, или взгляд из будущего на День Господень. То есть сначала такая вводная часть, если хотите, это взгляд из прошлого на День Господень, и затем взгляд из будущего на День Господень. Об этом третья глава. Итак, прежде всего, перед нами совершенно конкретное, буквальное нашествие саранчи на конкретную местность. Прочитаем книгу пророка Иоиля, первую главу, первый стих еще раз. «Слово Господне, которое было к Иоилю, сыну Вафуила». Так что это уж точно не сын Самуила. Здесь перед нами имя отца Иоиля. Об отце его мы, кстати, тоже ничего не знаем. Но мы убеждаемся, что Иоиль – это довольно распространенное имя тех времен. Читаем дальше второй стих. «Слушайте это, старцы, и внимайте все жители земли сей. Бывало ли такое во дни ваши или во дни отцов ваших?» Пророчество Иоиля произносится во время великого нашествия саранчи. И вот пророк спрашивает, «Было ли когда-нибудь что-то подобное во дни ваших отцов? Может быть, вам об этом уже рассказывали? Может быть, это было во времена дедов и прадедов?» Да, конечно, нашествия саранчи в то время были довольно распространены. Но ничего подобного вот этому нашествию просто не бывало. Читаем дальше третий стих. «Передайте об этом детям вашим, а дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети следующему роду». То есть вы можете об этом рассказать вашим детям, а они расскажут своим детям, потому что не будет уже ничего подобного этому нашествию. Кстати, об этом в контексте значит именно о нашествии. Надеюсь, это вам кое-что напоминает. Это должно напомнить слова Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Матфея, 24 глава, и сказанные в проповеди на Масличной горе. Там Христос называет этот период временем великой скорби. Иисус говорит о великой скорби, что не было ничего подобного раньше, и ничего подобного не будет и после того. И во времена великой скорби тоже никто не сможет сказать, что видел когда-то что-либо подобное. Такого периода и у нас пока тоже не было. Именно поэтому мы пока не находимся в великой скорби. Есть люди, которые говорят, ну вот, великая скорбь пришла уже сегодня, она в нашем мире или она в наших душах. Но такое было всегда. А здесь идет речь о конкретном периоде. Господь Иисус Христос предельно ясно говорит, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Вот вам параллель с началом книги пророка Иоиля. Так что, когда люди войдут в великую скорбь, они уже не будут думать и гадать, пришла эта скорбь или нет. И нет, друзья мои, сегодня еще не великая скорбь. Это можно понять, прочитав слова Иисуса Христа. Потому что, даже проходя через испытания сегодня, мы можем найти параллели в истории, в прошлом. И подобные испытания могут произойти также и в будущем. А вот Иоиль по поводу нашествия саранчи говорит, что такого раньше не бывало и потом уже не будет. Вот это нашествие уникально. Ничего подобного раньше не было. И придет день, когда будет другой период, называемый Днем Господним. И начнется он именно с великой скорби. Великая скорбь будет страшным временем на земле, страшным, не поддающимся описанию. Но потом придет Христос и установит свое царство. Но церкви здесь уже не будет. Именно к такому выводу мы с вами приходим, если читаем Слово Божие целиком. Да, если выбирать и выдергивать стихи из Божьего Слова, то можно прийти к самым разным интерпретациям. Но вот в чем штука. Нельзя выдергивать стихи. Об этом важно помнить, читая пророчество Иоиля. К сожалению, на сегодня нам нужно остановиться. В следующий раз продолжим читать об этом нашествии саранчи. Да, кстати, даже нашествие саранчи во время казни египетских было несравнимо с тем, что происходит сейчас. В следующий раз мы с вами это увидим и поговорим подробнее. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.